Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете и смотрите «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов у микрофона. Мы немножко раньше начинаем сегодня, чем обычно. Из отпуска вернулась Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья
Ивановна. Добрый день.
И сегодня мы будем говорить о Максимилиане Робеспьере. Человек, который знаком по школьным учебникам истории. Что про него еще можно было бы сказать? Но прежде чем мы начнем про это говорить, мы, как всегда, разыграем книги. Книги – это предоставлен нам издательством «Вече» «100 мятежников и бунтарей». Вот можно ли назвать Робеспьера мятежником или бунтарем, об этом мы еще поговорим. А вопрос очень простой. Понятно, что имя Робеспьера неотрывно связано с гильотиной, со страшным инструментом, который применялся во французской революции, национальная бритва, так его называли. Так вот, гильотина, оказывается, сохранилась до сегодняшних дней. Правда, она очень уменьшилась в размере, называется она гильотинка и широко распространена в обиходе. Вопрос. Для чего сейчас служит гильотинка? Если вы знаете, соответственно, наши телефоны, присылайте ответы на смс 970-45-45. Это московский номер телефона, плюс 7-985-970-45-45. Для чего сегодня в современном мире служит маленькая гильотинка? А мы говорим о Робеспьере. Вы знаете, я нашел от Ивана одну цитату из его современника. «Анаре Мирабо», сказал Робеспьере. Это опасный человек, он действительно верит в то, что говорит. Вот такой уровень опасности нашего героя.
Еще раз добрый день, глубоко уважаемые наши радиослушатели. После некоторого перерыва, паузы летней, я очень рада встрече с вами. Персонаж, о котором мы говорим сегодня, конечно, ярок. Он оставил в истории след, наверное, неизгладимый, но столь противоречивый, что вот оценка великого страстного Мирабо – это хорошо, но можно массу подобных оценок привести. Наш вечный, неувидаемый Александр Сергеевич Пушкин успел сказать и про Робеспьера, причем удивительно. В своей статье, посвященной Радищеву, 1836 года, он назвал его «сентиментальным тигром». Как глубока, как точна эта пушкинская оценка, я постараюсь в течение нашего разговора, сколько-то осветить.
Но в школах, в советских школах, в российских школах Робеспьер – это всегда плюс, потому что он неподкупный. И это все, и это точка.
Неподкупный и герой. В другой литературе, столь же огромной, не нашей школьной и вообще не нашей, злодей. Причем злодей – страшный, кровавый, за свои 36 лет он отправил, в общем-то, санкционировал отправку на ту самую гильотину для отрубания головы тысячи людей, включая своих друзей.
Личных друзей.
Личных. И не жалел об этом. За 36 лет совершить такое, почему вот я назвала еще его поэт террора, он был убежден, что это хорошо. Вот что он писал о терроре. Говорил: террор есть не что иное, как быстрая, строгая и непреклонная справедливость. Тем самым он является проявлением добродетели. Подумать только, человек не только не сожалеет о злодействах, а говорит, что это добродетель. Так кто же он? Герой или злодей? Или истина где-то? И на этот вопрос я постараюсь ответить.
Вот как из маленьких мальчиков, провинциальных, из какого-то там города Араса, из буржуазных семей, хорошо воспитанных, вот это все произрастает.
А из Симбирска? И из такой же адвокатской семьи среднего достатка. А сходство между этими двумя героями большое. Я даже глубоко убеждена, что Владимир Ильич Ленин был теоретическим, но преданным и последовательным учеником Робеспьера. У них было много объективных сходств, а в чем-то, как мне кажется, я постараюсь это показать, он ему подражал. Итак, откуда уж он? Детство. Провинциальный город Арас. Небольшой, ничем не выдающийся. Скажем так, провинция достаточно глуховатая. До 7 лет, семья. Из судейского сословия все его и деды, и прадеды были из судейского сословия.
Ну, неплохо жили.
Нет.
Он знаете, не из тех нищих, которые рвались к свету.
Нет. Зажиточная патрицианская семья, как называли, то есть выросшая на торговле, известная, уважаемая в городе, для солидности его дед и прадед, как говорят, иногда подписывались даже «де Робеспьер». Дело в том, что граница между дворянским статусом и недворянским в конце французского старого режима на рубеже нового времени была уже размытой. Дворянство можно было купить, дворянство можно было приобрести, но все-таки это было красиво, да, пока не заработала гильотина. Итак, мать при этом более простого происхождения, дочь пивовара. Но, в общем, вот патрицианская торговая семья. И, казалось бы, будет неплохое детство, но оно было у него всего до 7 лет, это безоблачное детство, потому что ему было 7 лет, когда умерла мать. А отец его, Франсуа Робеспьер, по непонятным, мной невыясненным причинам, покинул Францию, жил затем в Германии, где и умер, больше сыновей, детей своих он не видел.
Кстати, очень интересно, что тогда практически миграции не было, вот в эти самые 70-е годы.
Просто переехал.
Непонятно.
Да, до 70-х он жил, а родился Робеспьер в 1758 году. Великая французская революция, как ее назовут в нашей стране, великая, просто французская революция конца XVIII века, она уже была на горизонте, но все-таки довольно отдаленном. Да и мальчик пока у нас маленький. Итак, фактически он круглый сирота. В семье еще трое детей, он старший из четверых детей.
А отец оставил всех?
Всех.
Просто?
Вот сгинул в тумане. Непонятная
вот
история.
Вот откуда комплексы
но
наших
великих. Но это сиротство.
Да.
И это тяжелое сиротство. Да. И я думаю, что, конечно. Современные психологи, я не раз говорила, подчеркивают, ищите в детстве, если не все, то многое. Угу. И думаю, что в этой важнейшей детали детства мы много находим. Он оказался, и как остальные дети, на попечении деда. И в ранней юности... Он одинок и все-таки беден, потому что та безоблачность состоятельной семьи с разрушением ее тоже кончилась. Его брат, Агюстен, младший брат, на 5 лет младше, Бон-Жозеф, будущим будет его соратником. Но, то есть, в общем, семья не распадется полностью. А полное имя Робеспьера, тогда давай длинные имена, Мари Сидор Робеспьер. Еще и женское имя у него в составе длинного имени, что тоже плохо объяснимо. Что оставалось этому ребенку? Пробиваться самому. И он пробивался самым обычным нормальным способом. В колледже Араса, куда его сумел определить дед, он отличник, как мы скажем сегодня.
Ботаник.
Он усерден. Он усерден на жаргоне ботаник. В 1769 году деду удалось отправить его в Париж, в колледж Людовика Великого, добившись для него стипендии. Это было много. А колледж Людовика Великого готовил юношей для поступления затем на юридический факультет Сорбонны. Это здорово для того времени.
Это карьера.
Потому
это
что,
карьера,
да,
конечно.
Юрист – это карьера. И в этих уже предгрозовых... таких тучах, предгрозовых тучах французской революции, юристы, многие эти революционеры XVIII века будут из юристов, очень ценятся, потому что они умеют обосновать, что же происходит, что справедливо, что несправедливо и так далее. Его увлечения юношеские, юриспруденция та самая и литература. Вот сентиментальным-то этого тигра Пушкин назвал не случайно. Во-первых, он зачитывался трудами французских просветителей.
Ну, это все тогда зачитывались, включая часть королевской семьи.
Все мыслящие люди их читали. Но он читал Монтескье, Руссо и других, но из Руссо, из Жан-Жака Руссо, этого теоретика золотого века человечества, такого абстрактного, утопического золотого века, он сотворил себе кумира. И вот на бегу мне только показали вопросы, которые уже прислали до передачи, спрашивают, правда ли, что была встреча Жан-Жака Руссо с юным Робеспьером. Видимо, да. Источники это отразили. Сам Жан-Жак написал несколько слов. Весьма престарелый Жан-Жак виделся с Робеспьером и отметил, что его поразил стальной, несокрушимый прищур его глаз. Еще раз о прищуре.
Подождите, Руссо уже старик по тем временам, а этот пацан?
Этот пацан.
И он уже
пацан. Он хотел как в паломничество явиться к Жан-Жаку, поклониться своему теоретическому учителю и кумиру. Читал кое-что из античности и писал стихи, как выразился один очень хороший автор, Альфред Захарович Манфред наш, следуя условной манерности сентиментализма. Опять это сентиментальный тигр. Стихи писал и посвящал дамам Араса. Не был чужд и этих естественных для юноши.
Напомню, он вернулся в Арас.
Да.
Он вернулся в Арас после обучения.
Обучился и вернулся в свою провинцию. Именно там он впервые сделался заметен. Отмечают тщательно, но скромно одевался. Всю жизнь это было ему свойственно.
До гильотины.
До самой. Некоторый такой аскетизм внешний и подчеркнутый на протяжении всей жизни. Опять штрихи сходства. В 1789 году за свои литературные успехи, за популярность этих его стихосложений, за эрудицию, интеллектуализм парижский, избран руководителем Академии Араса. Конечно, не надо подумать, что это строгая современная Академия наук. Тогдашние Академии – это скорее крупные эрудитские интеллектуальные кружки.
Салоны.
Да.
Можно сказать, что салоны.
В общем, да. Салоны интеллектуалов.
А ему уже 30 лет,
без,
это уже жизнь закончена.
Без налета.
Да, это уже закончена жизнь-то, она, казалось бы. Ну вот
она
карьера, понятно. Да.
Как очень обычная. Он занялся адвокатской практикой, защищал кого-то там, обездоленных в духе Руссо. Точно так же начинал адвокат из Симбирска. И казалось, вот она.
И вся жизнь.
Обычная.
Нет, я просто имел в виду, что уже стезя выбрана, и но дальше ничего. Будет понятно, да.
Совершенно.
Дальше так. Будет понятно, теперь правильно жениться, взять хорошее приданное и продолжать свою адвокатскую буржуазную практику.
И случается то совершенно неотвратимое, совершенно вроде вот современных тайфунов, которым дали человеческие имена, и в ужасе их ожидают. Что называется революцией. Во Франции обстановка была совершенно критическая. Революция была, видимо, совершенно неизбежна. Более 40 лет правил Людовик XV, чье правление было угнетающе, поразительно развратным, неудачным, неудачи военные, неудачи внутренние, все попытки реформировать налоговую систему, что-то наладить, завершались крахом. И в итоге картина дикого контраста, жирующего, беснующегося от богатства Версальского двора и все углубляющейся нищеты основной массы французского населения. И между ними богатеющее, крепнущее сословие буржуазии, но лишенное тех привилегий, которые почему-то достались бездельникам-аристократам. То есть вот зарницы революции, они совершенно очевидно, что не миновать бури.
А что в Арасе в это время?
В Арасе такое же шевеление начинается, как всюду. Собираются местные штаты, собрания, в которых и начинает выступать Робеспьер.
Он избран.
Он избран. Это естественно. Человек с парижским образованием, человек достойного, скромного, одобряемого местной буржуазной средой образа жизни, он нормальный буржуа. Он совершенно, в нем никаких признаков будущего пламенного
экстремизма.
Революционера, экстремизма. Не, боже мой, он противник смертной казни. Между прочим, он долго будет противником смертной казни.
Не верю.
Тот, кто...
Не верю, не верю.
Мне в это трудно поверить, но это документально зафиксировано. Он высказывался против смертной казни. Он колебался даже накануне решения конвента о казни Людовика XVI, злосчастного этого короля, символ конца абсолютизма и феодализма в Западной Европе. Он колебался, может быть, все-таки не надо, потому что не без оснований. Вот глупым его не назовешь. Предполагал, что когда слетит глава монарха и рухнет институт монархии, то вот это новое наживающееся сословие буржуазии, которому он сам, но к мелкому его маленькому крылышку принадлежит, оно станет еще страшнее, ибо в духе учения Руссо он безоговорочно считал, богатство, большое богатство, подлость, бедность, благородство, достоинство, все самое лучшее. Вот на этом черно-белом таком построении, на черно-белом рисунке он строил свое мировидение.
Это потом, а сейчас он вот буржуа все-таки, адвокат, юрист.
Но вот он почему колебался по поводу казни короля? Он с самого начала не хотел, чтобы глав толстосумы ставили пройти всем. И так он начал высказываться в штатах Араса. Первые его выступления были совершенно неудачными. Совершенно. Как отмечают современники, голос у него был тихий, но неприятный.
Тихий, но неприятный.
Да, но, а рядом
любили
были,
его современники.
А рядом были, уже зрели, Мирабо, грохочущий на всю Европу. Раскаты голоса Мирабо, о котором стоит говорить отдельно, этого революционера из аристократов. Они слышны были во всех, при всех дворах европейских. Образно говоря, а буквально он действительно был оглушителен. Дантон, о котором мы говорили, его могучий голос, его совершенно несокрушимая вот эта вербально озвученная энергия оказывали магическое действие на публику. Но именно вот таким путем прямого воздействия эмоционального. А тут этот с тихим и непривлекательно. Это, правда, мадам де Сталь сказала, что голос был у него при этом неприятный. Мадам де Сталь его ненавидела. Но, во всяком случае, впечатление своими первыми речами он не произвел никакого, хотя высказывался за вещи достаточно прогрессивные. По крайней мере, очевидно, что он поддерживал введение всеобщего избирательного права. Дело абсолютно прогрессивное.
Это еще в Арасе, еще до начала революции.
С Араса, с этими идеями он прибыл как депутат от Араса в Генеральные Штаты. В отчаянии, кризисе и надвигающемся крахе французской монархии король принимает вот решение утопающего, хватающегося за соломинку. Он решает созвать Генеральные Штаты Франции, ну, парламент, которые существовали во Франции с 1302 года, какой древний институт, который в рамках феодализма были и опорой, и ограничителем королевской власти, которые все-таки были символом, таким зернышком возможного будущего парламентаризма, и должны были им стать, так и случилось, но не собирались, не созывались при абсолютизме в течение 175 лет. Да то есть можно было вообще про них забыть, что они когда-то существовали. Это явление из другого мира, из другой эпохи. Вот что такое отчаяние утопающих. Созваны Генеральные Штаты. И произошел знаменитый эпизод. Всегда ведь он депутат, Максимилиан, депутат от Араса. Ну, никаких шансов, что он сделается там заметным. Что он будет в будущем первым? Никаких. Замечательный эпизод, с которого начинается преображение Генеральных Штатов в парламент, а потом в высший орган управления революционной Франции, конвент, это тот факт, что в традициях феодализма, нормальных для феодализма, было сказано, что депутаты верхней палаты, аристократы, входят через парадную дверь во дворец. А третье сословие, среди которых уже, ну, те, кого сегодня у нас называют олигархами, люди, у которых огромные деньги в руках, и, значит, возможность огромной власти, но нет привилегий дворянских, они войдут через черный ход. И вдруг вот эта последняя капля, и вдруг вот эта вот кажущаяся мелочь, она взрывает ситуацию. Депутаты третьего сословия, пройдя через этот черный ход и заседая в отведенном им зале, зале для игры в мяч, в спортивном, можно сказать, объявили себя национальным собранием.
А вот на этой знаменитой картине «Клятва в зале для игры в мяч», которая напоминает картину Репина «Заседание Государственного совета», но по изображению людей, Там мелкий Робеспьер изображен, он там существует.
Хотел
бы
ответить.
Я пытался его найти там.
Я не видел.
То есть легенда, что он где-то на заднем плане прижимает руки к сердцу, которое готово выскочить из груди, но это, я думаю, последующая интерпретация.
Вокруг него много
неизвестный депутат.
Теоретически он может там быть.
Да, но кто это?
Никто.
Никто.
Это совершеннейший никто. И представить себе, что это совершеннейший никто, довольно быстро превратиться в то, во что он превратился, неподкупный, вот его прозвище в глазах народа, и любовь народа, привязанность простых людей к нему, будет дана ему до последнего дыхания, можно сказать.
До предпоследнего. Потом они его прокляли в момент казни.
Еще сколько раз.
И я перед тем, как мы уйдем на новости, я скажу, что фраза, которая принадлежит Робеспьеру, скромный был парень. «Я не трибун, не защитник народа. Я сам народ». И это Максимилиан Робеспьер. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы уходим на новости.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Максимилиан Робеспьер, Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Вот кто сегодня с вами в эфире «Эхо Москвы» и компании RTVI. Я спросил вас, гильотина известна всем, а что такое гильотинка в современном мире? И большинство, значительное большинство, ответило правильно. Гильотинка – это такой инструмент, который существует для обрезания сигар, кончиков сигар. И наши победители – Александр из Москвы, чей телефон начинается на 206, Юрий 302, Елена на 907, Евгений Санкт-Петербурга 214, Людмила 154, Анатолий 506, Миша 091, Алексей из Екатеринбурга 987, Алексей из Санкт-Петербурга 917 и Маша 581. Но еще один специальный приз я ушлю в город Ярославль, откуда человек по имени Леся написала мне: «Гильотинка – это нож на швейном оверлоке». Во как! Я думаю, такого слова Робеспьер не знал.
Безусловно.
А мы знаем.
Но инструмент проделал хорошую эволюцию.
Да.
Сменив отрубание голов,
да,
разрезанием нити и даже сигары, это все-таки хорошая эволюция.
Началась Великая Французская революция.
И Робеспьер, начался, да, революционер Максимилиан Робеспьер.
Из никого.
Надо сказать,
из маленького,
что его дальнейшая биография, безусловно, его дальнейшая биография – это биография революции. У него почти не было личной жизни, я ей чуть позже скажу, но она такая маленькая, уместится в несколько слов. У него была жизнь революции, жизнь в революции, совершенно фанатичная вера в то, что вот прямо сейчас, прямо здесь, именно во Франции, свершится величайший переворот, переход всего человечества к абсолютно счастливому будущему. Он даже говорил, не писал о том, что Франция и французы, благодаря революционным событиям, которые происходят в стране, идут впереди всего человечества. Это в 18 веке, а идеи эти вернутся. Эти идеи вернутся, и нам они известнее многих других, чем многие другие. А здесь все началось, в общем-то, конечно, с известного факта взятия Бастилии 14 июля 1789 года. В этот день, когда символически, ярко французский народ в очень пестром составе от санкюлотов, то есть простолюдинов, самых простых людей, городских бедняков, до представителей достаточно зажиточных слоев, увлеченных вот этой идеей, увлеченная толпа, что надо покончить с символом абсолютизма французского, они штурмовали эту Бастилию, разнесли ее, и потом ее, надо сказать, срыли вообще, замечательный средневековый замок, вышвырнули архивы, которые там находились, как символ крушения французского абсолютизма.
А наш герой-то, он штурмовал Бастилию?
Не участвовал.
Не принимал участие.
Никогда не участвовал ни в одном конкретном революционном событии. Всегда о них писал. Враги говорят, что он в это время укрывался там где-то. В момент взятия Бастилии еще нет. Тут ему репрессии не грозили. А в следующих, других выступлениях на Марсовом поле, штурме Сюрри, будут еще несколько ярких революционных эпизодов. И он всегда где-то в стороне пишет записки. Пишет записки, свои впечатления, призывы, как дальше двигаться. и никто никогда в этом не упрекнул. Свобода, баррикады — это для тех, кто исполняет. А он мыслитель. Он мыслитель, он мысль революции, он дух революции, и он остается в этой позиции. Он один из... Быстро, стремительно, вот наступило его время, когда даже тихим голосом произнесенные, но радикальные, революционные речи, последовательно революционные, привлекают внимание, к нему стали прислушиваться. Он становится учредительным собранием, они провозгласили себя учредительным собранием, чтобы учредить новую Францию. Наряду с такими яркими именами, как Марат, великий революционер, публицист, журналист, жертва революции. Сен-Жуст, непреклонный революционер, до последнего дня будет рядом с Робеспьером. Он оказывается в этой яркой компании. Причем надо сказать, что вот эти названные мной и многие другие, ничего стоит Д'Антон, они колоритней, они более блестящие. Но, наверное, так всегда в жизни и бывает, зато и их недостатки... Их какие-нибудь слабости, ошибки высвечиваются ярче, чем у этого вечно тихого, аскетичного, всегда последовательного, неизменного Робеспьера.
Наталья Ивановна, а вот его страсть к парикам, ведь, в общем, аристократов на фонарь, а он демонстративно...
Так и не снял.
Почему?
Как знать, почему-то его предки все-таки иногда подписывались де Робеспьер.
Это было даже опасно.
Опасно.
Политически опасно.
Он хотел остаться в том облике, в который он вошел в революцию. Дело в том, что, как мне кажется, Робеспьер занимался тем, что сегодня называют имидж. Вот это его подчеркнутая скромность, всегда один и тот же
добродетель.
Костюм.
Он добродетель.
Добродетель. А добродетельный человек постоянен.
Угу.
Он не бросается, он один раз сменит костюм, я об этом скажу, это будет яркий эпизод. И речи, причем с яркими афористическими образами, не громогласными, но потрясающими по сути. Например, во Франции остались лишь две партии, народ и его враги. Вот здесь уже основа будущего террора. Потому что все, кто не с нами, те против нас, это, говорит бывший противник смертной казни, 21 января 1793 года Людовик XVI казнен. В конце концов, Робеспьер высказался за казнь, хотя не все высказались за нее. Но он казнен, и довольно быстро из этих его мыслей вырастает вот о врагах, о том, что народ и все, кто ему противостоят, все враги. Идея диктатуры, восходящая в духе романтизма ему свойственного, видимо, к античности. К древней Спарте, к древнему Риму, что в минуты величайшего перелома в жизни народа, в минуты великой опасности надо вводить временную диктатуру. Ведь яковинская диктатура сделает немало полезного для Франции и всей Европы, отменив феодальные пережитки, ограничивая спекуляцию на том, что люди хотят есть, вводя максимумы цен, пытаясь раздать, но не получилось раздать, продать часть земли крестьянам. Крестьяне получили французские земли из их рук. Но вместе с тем они же, якобинцы, приняли замечательную, демократичную, последовательную конституцию 93-го года.
Как?
Да до слез. Демократичнейшую конституцию 1793 года. Где были практически все права с мелкими, там уж марксисты придирались сколько могли, не совсем там четко, свобода собраний для рабочих. А так все, свобода слова, шествий, мнение любое свято. Но вообще, пожалуйста, из Декларации прав человека и гражданина, она предшествует Конституции, и на основе этой Декларации 89-го года Конституции, какие слова? Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут быть основаны только на общей пользе. Свобода состоит в праве делать все, что не вредит другому. Потрясающе! И, наконец, никто не должен быть тревожим, но это перевод еще 19 века, Кореев переводил, за свои мнения, даже религиозные, лишь бы их проявление не нарушало общественного порядка, установленного законом. Вот она, свобода, но все это потом. Приняв даже Конституцию, якобинцы говорят, не время ее осуществлять. И опять, как будто все логично. На Францию наступают соседние феодальные державы. Интервенция. Феодальные монархии Европы хотят пригасить эту революцию. Как всегда, это давление порождает действие, порождает противодействие. Создано 14 армий революционных. Армии эти героически отражают нашествие извне. Но что-то еще страшное происходит. Если генерал революционной армии терпит поражение, ему отрубают голову без разговоров, без суда, это все.
Ну да.
То есть уже намечается то, что станет конечным итогом жизни Робеспьера. Вот сейчас он будет настаивать на декретах о врагах народа, я надеюсь успеть о них сказать, страшных декретах, о терроре, терроре, терроре. Для чего этот террор? Загнать людей к счастью насильственно.
Нормально.
Будешь у меня счастлив, скотина. Я знаю, что так надо. И все. И все эти разговоры про мнения, которые принимали те же французы в 89-м году, они отброшены. Революционная обстановка требует революционного поведения. И Робеспьер символ этой суперреволюционности.
А почему он, как он стал символом-то? Почему он символ? Были и другие товарищи.
Действительно, были люди поярче.
Да.
Ему удалось шаг за шагом их убрать. И сторонников Эбера, и бертистов, всех под нож. И сторонников Дантона. Дантон, пламенный, когда его будут провозить мимо дома Робеспьера, прокричит ему на казнь. Прокричит ему, мы скоро встретимся, Максимилиан. И он абсолютно прав. Это борьба с соперниками. Это умение маневрировать. Это гибкость потрясающая, политическая.
Он был гибкий, он не был такой тупой бульдозер.
Ни в коем случае. Он был гибким, он умел смотреть, следить за настроениями в конвенте, использовать их соответствующим образом. Это был политик в полном смысле слова. И самое главное, что постепенно другие лидеры революции поддались ее соблазнам. Дантон в первую очередь. Мы об этом рассказывали. Ведь революция дала невиданные возможности. Нахватать земель аристократов. Продать эти земли с колоссальной выгодой. Нажиться на поставках оружия. Да мало ли что. 14 армий. Их же надо одеть и вооружить. Создаются состояния, которые проживут больше, гораздо дольше, чем эта революция. И расцветут после нее. А он нет. И народ зовет его неподкупным, и прекрасно знает, как он живет.
Живет.
Властитель дум живет с августа 1791 года в одной комнате, не в однокомнатной квартире, а Дантон поместье покупает, в одной комнате деревянного флигеля, даже не основного дома, а флигеля, дома столяра Мариса Дюпле на улице Сент-Анаре. Весь Париж знает эту улицу, весь Париж знает этого столяра, весь Париж знает, что неподкупный, благородный, такому можно верить, он правда приведет к счастью. Он дружит с сыном Мариса Симоном, а дочь этого самого Мариса Дюпле, Элеонора Дюпле, его невеста. Я бы сказал, вечная невеста.
Она абсолютно вечная невеста. Я напомню нашим слушателям, что отменив всякие бракосочетания, впрочем, как и церковь, церковные обряды, очень легко было зарегистрировать брак, тем более для Робеспьера, наверное, даже без очереди.
Абсолютно.
Пришли, расписались и пошли. Или наоборот, пришли, расписались, расстались и снова пошли.
Но
он этого не делает.
Не делает.
Почему-то не делает.
Чтобы все-таки не обуржуазиться, что ли, чтобы быть вот таким уникальным. А, мол, вступлю в брак с замечательной верной Элеонорой в том уже золотом царстве, чтобы они видели, что он в него верит. Вот в том золотом царстве. Вот сейчас еще усилия, еще сотни казней врагов. И вот, и мы вступим, вот как с поезда сойдем на платформу. Ну, коммунизма какого-то. Не было этого слова. Был золотой век, о котором писал, говорит мой великий духовный отец Жан-Жак Руссо. И там, в этом числе, он еще достаточно молод. Ему 30, 32, 34, казнят его в 36 лет. Еще не поздно вступить в брак. И там мы с моей прекрасной невестой, с которой он прогуливается по улице Сен-Доноре, все видят, все знают, денег у них нет. Его деньги не интересуют. Вот почему ему верит народ. Вот почему даже последнюю секунду, когда он в сущности свергнут, обречен, народ попробует его вырвать из рук заговорщика. Потом проклянет. Народ всегда проклинает своих бывших кумиров. Это дело, увы, естественное.
Как говорил Карлсон, дело житейское.
Житейское. Таким образом, создается, торжествует якобинская диктатура. Они отодвинули фильянов, сторонников конституционной монархии. Они упразднили жирондистов, умеренных революционеров, которые тоже немало полезного сделали для революции. Всех под нож, под нож, под нож. Они установили режим революционного террора. И вот выдержки из документов. Что такое революционный трибунал? Это жуткий орган. Революционный трибунал, написано, документ уже июнь 1794 года. Это накануне конца. Это в момент конца. Учрежден для того, чтобы наказывать врагов народа. Через 5 лет после Декларации прав человека и гражданина. Нет, для того, чтобы искать справедливости. В будущем, в Золотом веке, все должно быть справедливо. А сейчас только наказать всех врагов. Вот покончить с ними, и все будет хорошо. Потом перечисляется, кто такие враги народа. Ну, это длинный список. Кто угодно. Даже, например, те, цитирую, кто пытается вызвать упадок духа народа. Господи, да под эту статью любого, ну, рассказавшего анекдот или не так кашлянувшего. Или еще лучше, того, кто пытается развратить общественные нравы. Ну, все под это подходит. Статья 7. Наказанием, установленным за все преступления, подлежащие ведению революционного трибунала, является смертная казнь.
Да что тут обсуждать? Один из авторов документа – наш герой.
И гражданин обязан донести на врагов народа.
Обязан. Страшно. Обязан. Он есть... много раз говорил в своих речах, да, на самом деле. Да. А в его афоризмах есть такая фраза: «Основным добродетелем гражданина является недоверие».
Чтобы ты все время видел врагов. Предполагал их. И что вы говорите, Алексей Алексеевич, как же вот чем он расположил? Да вот всем вот этим, как ни странно, тираны располагают. Это абстрактное понятие народ, если его взять его,
да,
в абстрактном выражении.
Да, поношенный сюртук, тихая, вежливая речь.
Легенды вокруг него. Но если по сей день в нашей стране многие обожают Сталина, тирана, диктатора совершенно очевидного, то это какая-то любовь к кнуту, страх Божий. Всегда народу кажется, что это касается только их там, наверху стоящих, а простых нет. Но мы знаем, что когда террор разрастается...
Да, там под гильотину шли вот обычные люди.
Они стали применять, и так его называли, знаменитый принцип амальгамы в своих приговорах революционного трибунала. Амальгама, как известно, сплав золота с какими-либо другими металлами, которыми делается покрытие такое яркое. Сплав. Здесь важно слово «сплав». Угу. На этих судебных заседаниях, совершенно, можно сказать, формальных, шли вместе, кучно, группами, люди, схваченные по любому обвинению, в том числе элементарно уголовному, и тому, кто пытался развращать нравы народа или что-нибудь в этом роде. И по принципу амальгамы их целыми группами приговаривали.
Но и объединяли в единый процесс.
Нет.
Да. Нет.
Объединяли, совершенно правильно, в единый приговор. Процессом это назвать?
Да, в единый приговор.
Грешно назвать процессом, Алексей Алексеевич.
Процесс как движение.
Да, грузили и... На Гревскую площадь.
Из пушек под расстреливали, нож. Кстати. Не только, вот вы говорите, гильотина. Все-таки гильотина – это
почётный
инструмент, да, индивидуального пользования. Да, а да, вот погрузить на баржу, вывести на середину реки Рона и из пушек долбануть по этой барже.
Все хорошо.
Одобрено.
Все одобрено ради приближающегося. Вот Робеспьер, наверное, настолько зафанател в своем каком-то веровании в учение Руссо, что я даже допускаю, что он действительно предполагал, что вот это царство может наступить. Последние несколько недель своей жизни, когда он добился казни тех, кто слева, тех, кто справа, тех, кто посередине сидели и дрожали, потому что он предлагал еще усилить законы о применении террора, и они все понимали, что завтра им конец, ведь заговор против Робеспьера – это не заговор какой-то, а это просто страх.
Но вы обещали про сюртук рассказать.
Да. И вот он, видя, что террор недостаточно справляется, попробовал предпринять одну удивительную акцию. Почему я и говорю, что даже допускаю, что в своем фанатизме он во что-то такое верил, что это чудо может случиться. Он предложил учредить культ верховного существа как способ сплотить нацию. Эбертисты в свое время предлагали вообще атеистическую программу. Революция отменила все, как известно, она даже заменила календарь. Давайте отменим Бога, отменим церковь. Вот тут у него хватило здравого смысла возражать, что не надо, пожалуй, что это оттолкнет народ. Но вот ввести некий культ верховного существа, не насильственный, а вот привлечь весь народ к нему. И вот 8 июня 1793 года, недалеко до конца, в Тюильрийском дворце, а затем на Марсовом поле, прошли два торжества, пышных для революционной эпохи. Оформлял их знаменитый художник Давид. То есть все было очень торжественно. Учреждение нового верховного существа, которого открыли именно французы, и под эгидой этого верховного существа поведут за собой все народы мира. Прекрасная идея. Робеспьер в новом голубом фраке с колосьями в руках возглавлял эту процессию. Он председатель конвента в этот момент.
Угу.
Он самый главный в революционной Франции. И вот этот друг, голубой фрак, он вообще не носил прежде фраков, голубой фрак и колосья, он выглядит даже несколько наивно смешным. А я все-таки и считаю, что вот сейчас сплотит всю нацию. И, наконец, все враги будут отринуты, и народ пойдет за ним. Но террор, конечно, гораздо более действенный способ. Нашла такие цифры. За полтора месяца этого самого 93-го года 1285 смертных приговоров. Среди приговоренных Камил Демулен, школьный друг. Школьный друг, с которым они сидели на одной скамье в колледже в Арасе, у которого он был на свадьбе с Люси, Люси Демулен, замечательная такая несчастная, преданная молодая жена. Он был шафером, то есть свидетелем, Робеспьер. Он и Камила отправил туда же, на гильотину. Как много раз это написано, описано. Почему? Камил разошелся с ним в своей газете, это был журналист, старый кордильер, начал выступать со сдержанной, не грубой, но не то что даже критикой, а сомнениями в терроре. А вот в это время для Робеспьера террор сделался, видимо, чем-то вроде религии. Не верховное существо победило, а вот эта надежда, что сейчас под стук гильотины и прочие казни, о которых вы сказали правильно, мы все-таки добьемся, что сомневающиеся будут с нами, все враги будут разоблачены, и вот Франция откроет, так сказать, путь всему человечеству. Что греха таить, она во многом открыла своей революцией. И как можно расправиться с феодальными пережитками, как изменить систему землевладения, как можно покончить с абсолютизмом, при всех последующих попытках восстановить это все равно республика. Многому, многое почерпнули народы из этой французской революции.
Но ведь все-таки пришлось ему хлебнуть того супа, который он варил для других.
Его враги сочинили после его казни зловредную такую злорадную эпитафию. «Прохожий, не печалься над моей судьбой. Ты был бы мертв, когда бы я был живой». Потрясающе выражено.
Да, это издевательская история, и некоторые даже думают, что это действительно так, что это на его могиле.
Нет. Нет. Ничего подобного. Заговор, который стал 9-10 Термидора 1794 года его концом, в сущности, как я уже отметил, не был в полном смысле слова заговором. Не случайно там прозвучало слово Кателина, Кателинарии, так же, как и заговор Кателины в Древнем Риме в свое время, он был в основном измыслен. Это страх. Это страх большинства членов конвента, даже безвестных совершенно, перед этими несокрушимыми якобинцами, такими как Робеспьер в первую очередь, вокруг него Сен-Жуст, Кутон, Леба. Это были люди из какого-то другого материала, герои в том смысле, в котором они остались в истории. Когда я говорил, так кто же он? Настоящий революционер. А это и есть смесь героизма со злодейством, как мне кажется, обязательная. Они перед лицом смерти, поняв, что это их конец, там договорились не давать им высказаться. Их орудие – это язык, это речь. не давать им высказаться и сказать, что «а давайте-ка арестуем Робеспьера». И звонок, колокольчик председателя не дал ему и свист, и шум высказаться. Его в суете арестовали, как всех предыдущих. А он не понял даже, что такое может быть. А арестованные и схваченные, они чуть не освободились. Народ Парижа хотел их освободить. Все еще любовь к неподкупному и уважение были велики. Но они не сумели овладеть ситуацией. Они были революционеры словесные. Вот овладеть ситуацией, народ за них вырваться... Ну,
да, как, на как, улицу как, выйти
да,
нет.
Как он в приключенческом кино. А речи он произносить уже не мог. Случайная или не случайная пуля раздробила ему челюсть. Черная ирония судьбы. Вот говорить-то он больше не мог. И казнены они были, даже не по законам террора, которые он так любил, а просто без суда. Революция развивается по логике гильотины. Начав где-то высоко, она стремительно падает вниз.
И никакого надгробного памятника Робеспьеру не было. Он был сброшен, как и многие другие, в безымянную могилу, как сбрасывались туда до него его жертвы. И еще по инерции, значит, продолжали казнить, но на смену Робеспьеру через какое-то время пришел другой герой — Наполеон. Вот всегда ли за Робеспьерами приходят Наполеоны, мы тоже будем говорить с Натальей Басовской.
Да,
да. А сейчас до свидания.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.